говорит Радио Свобода. В эфире Футурошок. Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее на сей раз наступило в Филадельфии, где ученые сделали вещь под названием BioBag, или искусственная матка. Своего рода мешок, заполненный жидкостью, подключенный к различным питательным контейнерам, куда был помещен зародыш ягненка, и где он, так сказать, вырос, дозрел до уже состояния готового плода и был, так сказать, рожден из этого мешка. И речь идет о том, что через несколько лет ту же самую технологию искусственной матки можно будет использовать и для человека. Зародыш человека можно будет вынашивать в каких-то искусственных контейнерах, так что женщина больше не понадобится в своем качестве носителя. Так ли это? Какие перспективы это открывает перед человечеством, и где сейчас вообще находятся репродуктивные технологии, говорим с Дмитрием Лубниным, акушером-гинекологом Европейской клиники. Добрый день.
Добрый день.
Вы слышали что-нибудь об этих экспериментах, и насколько вообще с вашей точки зрения это возможно произвести, воспроизвести такие вещи?
Я слышал об этом исключительно как слушатель новостей.
Да.
Ну, то есть, пока это не перешло в зону обсуждения, которой занимаются практически доктора. Ну, абсолютно понимаю, что это новый шаг. И, скорее всего, в первую очередь он и будет иметь место не для полноценного вынашивания ребенка, а все-таки в помощь детям, которые рождаются раньше срока. Это будет, скорее всего, технология, которая будет направлена на улучшение условий для их дозревания.
Но это как же сейчас уже фактически есть вот эти вот недоношенные дети, они вот в этих вот кювезах.
Безусловно, и если что-то улучшит их дозревание, и что улучшит их в последующем реабилитацию, то, скорее всего, это здорово. Но я думаю, что, наверное, не на нашем веку будут технологии, при которых будут существовать матка, в которой будет помещаться эмбрион там, на пятом дне, скажем, как сейчас это происходит в ЭКО,
да,
когда это уже самая ранняя стадия беременности. Я думаю, что не в этой...
Вот ну, мы здесь все-таки пытаемся заглянуть в будущее и понять, какие биологические механизмы неизбежны, а какие можно отменить. С вашей точки зрения, женщина неизбежно всегда остается носителем, вынашивателем ребенка? Или она может быть просто донором генетического материала, а, так сказать, вынашивание ребенка можно аутсорсить на какую-нибудь технологию?
Ну, например, сейчас вариантом аутсортинга, да, является суррогатное материнство.
Суррогатное материнство, да.
Но там же нет нарушения биологической концепции того, что это вынашивает ребенка женщина. Да? То есть зачатие было произведено вне ее организма. Если говорить с точки зрения биологии, то, безусловно, мы приблизились уже к пониманию механизмов того, что необходимо для вынашивания. И воссоздать это искусственно, дело нескольких, может быть, десятка лет, в полноценном.
Ну да, вот я про это и говорю.
Есть женщины, у которых есть проблемы, когда их матка по тем или иным причинам не может вынашивать ребенка, либо вообще эта матка отсутствует в результате хирургических причин или врожденной генетической патологии. И у них возникает желание иметь детей, возникает желание иметь своих детей. И тогда они могут прибегать сейчас к суррогатному материнству, которое более-менее получило законодательную прописку. Зачем в этой ситуации настолько искусственная технология выращивания детей с самого начала, то есть, как я говорю, да, то есть не ситуация, когда необходимо дозреть, а ситуация, когда нужно изначально полностью выносить, мне кажется, немножко избыточно.
Вычурно пафосно ответим, прогресс не стоит на месте. Все-таки интересно, это какая-то фронтирная зона. Но суррогатное материнство все-таки нужна какая-то женщина, которая там за деньги, не за деньги, согласиться стать вот этим вот, грубо говоря, контейнером.
А вы думаете, для что это будет дешевле?
Чужого ребенка. Ну, при постановке на поток. Мне кажется, этически это будет немножко иначе. Потому что мы не будем эксплуатировать какую-то женщину, которая предоставит свое тело как некую, как биологическую машину репродуктивную для вынашивания чужих детей.
Это очень такие очень тонкие материи. Дело в том, что, во-первых, это делается добровольно. Во-вторых, она таким образом зарабатывает деньги.
А это вообще дорогая вещь, суррогатное материнство?
Скажем так, она приблизительно по стоимости может колебаться в области... Наверное, это стоимость автомобиля бизнес-класса.
А это, естественно, никаким не покрывается медицинским страхованием ОМС.
Нет, это не покрывается, но при этом при всем, ну, предположим, это может быть сумма там чуть там около 1,5 миллиона рублей, предположим, да, то есть. И ведь понятно, что это в современных условиях сумма в принципе достаточно подъемная в случае, если,
ну,
мы,
да,
говорим по кредиту.
Когда такие там огромные, да, так сказать, планы у человека, как у людей, как у
более
детей.
Того, ситуация не настолько распространенная, чтобы ставить ее на поток. То есть, если мы говорим про маточный фактор бесплодия, который замещается суррогатным материнством, то в этой ситуации этих случаев немного. И здесь мы не сумеем сделать поток, который бы там сделал бы эту ситуацию дешевле. Другая ситуация, когда речь идет о том, что там можно так говорить о некой будущей, такой абстрактной, утопической ситуации, когда женщина просто не хочет вынашивать своего ребенка, там портить свое тело или что-то еще, да. И она как бы обращается за некой технологией, которая вырастет ей малыша. Мне кажется, что для того, чтобы... То есть к этой идее будут прибегать очень небольшое количество женщин, для того, чтобы эта технология стала дешевой и потоковой.
Почему? Вот что? Что инстинкт, биология, вот эта вот мистика вынашивания собственного ребенка?
Ну, во-первых, нужно понимать, что для очень многих людей весь процесс очень важен. От зачатия ребенка с любимым, от вынашивания своего ребенка, от самого процесса беременности и родов, и именно факт родить самой. Это очень важные вещи, которые заложены, наверное, в основу существования человека. И, наверное, как очень редкие явления может быть ситуация, когда женщина не хочет этого. И удовлетворять эту как бы потребность, скорее всего, будут те же суррогатные матери, которых, в принципе, хватит. Вот женщин, которые готовы будут быть суррогатными матерями, и женщин, которым это необходимо по медицинским показаниям, либо по желанию, мне кажется, это вот небольшое количество, которое друг другу находит. И все же технология, которую вы сказали, да, она, скорее всего, при ее дальнейшем развитии будет активно раздражать определенные слои общества, религиозные,
ну, это понятно,
политические, и постоянно будут нападки в этом направлении. То есть у нас там какое-то время были нападки на клонирование, вот как сейчас появилась новая такая пугалка о том, что женщины перестанут рожать. Но мне кажется, что все это будет оставаться в области абсолютно беспочвенных разговоров.
Дмитрий, ну мы же здесь футурошок, мы, так сказать, сейчас говорим не о тех технологиях, которые там завтра предлагает ваша клиника. И мы пытаемся понять, какие возможные антропологические и социальные изменения в связи с будущими технологиями. Да? В конце концов, так сказать, если постоянно оглядываться на там, власти консервативные, на религиозных фундаменталистов, там не было бы там и ни абортов, и ни эвтаназии, была бы кругом смертная казнь. Но, в конце концов, человечество движется куда-то в этом направлении. Я почему говорю? Потому что все-таки определенная революция началась в том смысле, что сексуальность стала оторвана от репродукции, да, сколько там последние там 50 лет, да?
Ну, я бы не стал так судить.
Нет?
Нет.
Они как вся сексуальная революция 60-х в связи с изобретением там и противозачаточных средств, в связи с новыми репродуктивными технологиями. По крайней мере, если посмотреть на феминистский дискурс, женщина уже не говорит, что она является машиной для деторождения.
Нет, это появились новые оттенки, но не произошло глобального изменения. Люди продолжают размножаться естественным путем. И есть пары, которые хотят детей и зачат исключительно естественным путем. А я бы сказал бы о том, что мы не имеем изменения в этой ситуации. Мы просто открываем какие-то новые стороны, какие-то новые оттенки. Но глобально люди все равно будут размножаться классическим путем и стремиться к этому, потому что беременность наступает случайно в большинстве случаев. То есть от половой жизни, в которой не происходит правильной защиты. И беременности будут так происходить. И очень трудно в этой ситуации вот эту вот абстрактную эту матку предлагать как аналог.
Меня, кстати, удивили. Я даже не знал. Большинство беременностей случайно. Большинство детей рождается, ну, как бы люди там живут, понимают, что когда-то что-то может произойти. Но все-таки...
Я даже настаиваю на том, что иногда пациентам, которые начинают как бы очень активно думать о беременности... Я говорю, что вам нужно, наоборот, как бы немножко расслабиться и ситуацию как бы сбавить, скажем, сбавить обороты. А в своих желаниях, наоборот, ну, проще говоря, не забеременеть, а залететь. Даже если эта ситуация у них происходит в устойчивом браке. Mm-hmm. То есть, понимаете, да, безусловно, там есть определенная категория лиц и с определенными там особенностями личности, которые хотят все планировать, которые хотят готовиться, которые хотят к этому подойти, как к ответственному заданию, как к полету в космос. Mm-hmm. Но, как правило, они часто после этого утыкаются в ситуацию, когда они все подготовились, вот они уже готовы, беременность не наступает, потому что они, как говорится, слишком переготовились.
А тут психологическая какая-то должна
Конечно,
быть
она нередко еще... срабатывает. Потому что легче всего женщине беременеть тогда, когда она меньше всего ожидает беременности. Ну, потому что бы, если бы она могла бы что-то сделать и предотвратить, она бы это сделала. То есть, получается, в момент соития она была в состоянии абсолютной неготовности. То есть, как бы она не думала об этом совсем. И вот, собственно говоря, так оно и происходит. И поэтому вот эти вот беременности, которые случайные, они, как правило, и есть те беременности, которые есть. А планируемых беременностей в процентном соотношении намного меньше.
А это какой-то эволюционный механизм, что женщина беременеет проще в тот момент, когда она не готова и как бы не защищается?
Скорее всего, да, потому что инстинкт размножения, чисто эволюционно, он достаточно мощный, и как только мы туда включаем кору и начинаем контролировать данный автоматизм, то, собственно говоря, возможно, мы его сбиваем. Это же очень такой базовый инстинкт. А мы слишком много базовых инстинктов начинаем контролировать сознанием. Сознание обладает тормозящим воздействием. В первую очередь, кора тормозит все, что ниже. И поэтому, наоборот, когда женщина когда идет к своему, как бы, то есть к размножению, появление некого ментора, который говорит, надо здесь вот так сделать, так, вот здесь вот нужно мужа пригласить в определенный день, здесь вот там определенную позу занять, он сбивает этот процесс. Поэтому беременность в естестве, она в страсти, в любви естестве. И вот это на самом деле и по большому счету дает возможность беременеть, так это необходимо. Да, безусловно, сейчас у нас появились технологии, которые позволяют женщинам, мужчинам, парам обрести детей, когда им фактически не получится это сделать естественным путем. Это вспомогательная репродуктивная технология.
Это когда мужское бесплодие, женское
мужское,
бесплодие.
Определенные виды женского бесплодия. Они сейчас активно развиваются, все прекрасно, и как бы они позволяют как бы получить детей парам, которые это не могут сделать. Но при этом, при всем, как бы они должны применяться только тогда, когда необходимо. Нельзя делать ЭКО просто потому, что вот хочется. Вот когда мы возвращаемся к этой абстрактной теме, да, то есть, и скорее всего, если ситуация будет такая существовать, ну, наверное, вряд ли мы получим такую страну, где законодательно можно будет пойти и использовать вот эту вот искусственную матку, потому что просто не хочется пользоваться своей. Но мне кажется, что это вот настолько сложный будет со всех смыслов.
Почему? Я вполне могу себе представить в каких-то...
Голландии?
Да, вот та же Голландия приходит в голову. Ну, потому что, смотрите, давайте просто фантазировать. Это же очень резко увеличивает рождаемость, это увеличивает большой прирост населения, это в большой степени решает проблему абортов. То есть, так сказать, хорошо, вот за зародышем мы, так сказать, абортируем, но он будет, так сказать, если считать, что это уже живая человеческая сущность... Вот, пожалуйста, вот мешок, в котором он подрастет в маленького человека.
Вы представляете себе, насколько сложна медицинская наука для того, чтобы просто вот даже сделать подобную роду вещь?
Не, я пока прекрасно представляю, но...
Вы представьте себе ситуацию, при которой кто-то... Вот когда у нас уже началась жизнь, да, и произошла угроза прерывания беременности, и беременность прерывается. То есть у нас есть живой, вот, с бьющимся сердцем, с работающими мозгами плод, которому нужно обеспечить помощь в том, чтобы он дозрел. И мы помещаем его в условия, которые позволяют ему как бы в матке дозреть. Но это уже мы спасаем эту жизнь.
Но здесь спасаем, а кто-то...
Теперь дальше.
А кто-то, может быть, спланированно решит поместить его туда,
во-первых,
чтобы женщину освободить для каких-то других вещей.
Теперь представьте себе, что мы берем и искусственно начинаем всю эту жизнь. И мы для того, чтобы оценить последствия, должны оценить состояние здоровья, даже, предположим, если у нас все получилось, этого ребенка на протяжении большого количества лет. Например, скепсис в отношении ЭКО хоть немного сбросился, тогда, когда первая женщина, родившаяся путем ЭКО, родила своих детей.
Сколько уже ЭКО существует? То есть статистика по ЭКО уже достаточно наработана, да?
Ну, после этой женщины, по-моему, сейчас около 35 лет, то есть ну, там достаточно много. Вот, поэтому вот это уже было, да, то есть момент, и до сих пор приглядываются к этим детям, считают, что у них есть какие-то дефекты здоровья, хотя доказано, что этого нету. И представляете себе, что нужно какое-то юридическое, то есть как бы обоснование того, что кто-то начинает выращивать что-то в искусственной матке и рождается ребенок, который может, например, проявить свои патологии не сразу, а быть, например, ну, с трехлетнего возраста тяжелым инвалидом. И в результате того, что кто-то дал добро на подобного рода исследования. Понимаете, здесь непреодолимая юридическая проблема будет.
Ну, нет, а если он стал инвалидом от обычных родителей?
Мы не нарушаем естественности в этой ситуации. А здесь, получается, кто-то дает добро на то, чтобы вырастить что-то, что может быть нежизнеспособным. Как юридически оформлять такое время? Нет, это, мне кажется, это этически, с этической точки зрения, мне кажется, это непреодолимый эксперимент. Когда ситуация связана с тем, что он либо погибнет, либо его удастся выносить, да, и спасти, то мы как бы абсолютно находимся в легальном поле. И если мы ему не обеспечим эти условия, он погибнет. Значит, мы его спасаем. У нас появилось вообще такое понятие лет 15 назад, по-моему, о том, что плод как пациент. Ну, то есть мы уже рассматриваем его, его уже оперируют внутриутробно, его спасают.
Здесь очень интересно, я только недавно узнал, что это было во многих странах, осталось, по-моему, в Южной Корее. Возраст человека считается как бы от нашего, не от момента рождения, а от момента зачатия. 9 месяцев прибавляется к возрасту, и в паспорте пишется дата рождения от даты зачатия.
Ну, я не слышал об этом, но
да,
этом,
я сам возможно, недавно узнал, не проверял, честно говоря, но в этом есть какая-то философия. Но если вы рассматриваете уже как пациента плод...
Ну, если так, то... И она, возможно, да.
Мы продолжим наш разговор с Дмитрием Лубниным о возможности родить ребенка без матери, о том, о этических импликациях этого после небольшого перерыва. И снова добрый вечер, добрый день. В эфире «Футурошок», программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев, наш сегодняшний гость, акушер-гинеколог Европейской клиники Дмитрий Лубнин. Говорим мы о инновациях в репродуктивных технологиях, в частности, что уже изобрели американские ученые своего рода искусственную матку под названием BioBag, в которую помещается зародыш ягненка, и он вырастает до уже полного зрелого плода, который рождается уже в полного ягненка. И уверяют, что через несколько лет такая же технология будет доступна для людей. Дмитрий, ну вот я читал, что это, собственно, давно люди довольно с этой идеей носились, а уже велись исследования. Вот, в частности, имя ученого Олег Белокуров, который в 60-е и 80-е годы вел такие исследования, которые были только где-то вот ближе к распаду Советского Союза. Заморожены. То есть, собственно, если даже взять вот это вот дозревание плода в кювезе, да, недоношенного, это же тоже в какой-то момент появляется вопрос о ответственности, да, что вот поместили туда, а он родился с какими-то патологиями, нет?
Ну, скорее всего, нет, потому что у нас сейчас уже существуют технологии, которые с очень маленького веса выхаживают детей, и эти дети потом достаточно быстро набирают вес и становятся здоровыми, полноценными детьми. То есть эта технология используется уже очень давно.
С какой недели там самое раннее, когда могут туда ребенка поместить плод?
По-моему, с килограмма. Вот я, если не ошибаюсь.
Это какой период развития? Сколько это недель, там, не знаю, 10?
Нет, 20? Это с 23-25 недель.
23-25.
Вот. И на самом деле эта технология, она позволяет, собственно говоря, справиться с проблемой и вынашивать детей, которые родились такими недоношенными. Поэтому вот эта технология, если она только ее улучшит. Но мне кажется, что...
А это, кстати, сдвигается граница недоношенности. И вообще вот такие вот выкидыши, ну, не выкидыши, а ранние роды, они, так сказать, наверное, там, я не знаю, там бывали там 36 недель, там 30 недель, там вот сейчас 25. Эта граница отодвигается?
Вот я не очень большой специалист в этом, чтобы сказать то, что я этим не занимаюсь, но, насколько я понимаю, она отодвигалась какое-то время назад, когда появились другие технологии, этот вес стал еще меньше. Вот. Но, в общем и целом, ну, технологии в этом плане все время развиваются. Я не могу сказать, потому что я не микропедиатр, ну, я не слежу за этим.
Вот. Насколько важен фактор матери вынашивания, ну да, в классическом вынашивании плода? Что-то, какая-то информация передается? Или женщина в данном случае просто как, так сказать, носитель? Это вопрос, с которым, скажем, сталкиваются многие, которые, да, суррогатную мать выбирают.
Вот если мы говорим про психологию матери, беременной женщины, да, то есть у нее под воздействием изменений в организме формируются некоторые эмоциональные состояния, которые могут играть как и позитивную, так и отрицательную роль. У нас есть и послеродовые депрессии, да, то есть и часто бывают и те гормональные изменения, которые есть, они формируют отношения между матерью и плодом, ну, то есть матерью и ребенком последующим. Хотя это неоднозначно, не у всех. То есть мы не настолько зависимы от этих гормональных колебаний для того, чтобы сформировались родительские чувства, да, то есть там как у животных, которые определенные гормоны определяют сначала то, что они родственники, а потом эта связь пропадает, например, там у кошек. Например. А для людей это, в этом нет необходимости. То есть это и дополнительный коэффициент, но не определяющий. Поэтому, а что касается плода, то, ну, собственно говоря, мы же не можем оценить его психологически какие-то моменты. С точки зрения биологии, то есть он в любой матке...
В среде, в любой благоприятной среде,
да, он разовьется, да. А, скорее всего, вот именно воспитание и отношение к ребенку после родов уже, вот оно и определяет
вот это и есть главное.
Личность в последующем, а не то, что происходило с ним внутриутробно.
Во время
утробно, да, если он подвергался стрессам, то есть сама беременная подвергалась стрессам, у нее были заболевания или состояния, которые мешали нормальному развитию беременности, то в этой ситуации ребенок мог пострадать, вот именно физически. И иногда бывает так, что как бы, ну, есть понятие внутриутробных проблем, да, то есть которые потом переносятся на послеродовый период.
Да.
Но с точки зрения того, каким это станет человек, каким человеком он станет, мне кажется, что это в большей степени определяется генетикой, то есть тем, кто сложил этот эмбрион вначале,
вот.
Какие родители.
Вот понимаете, я все-таки со своей футурологией, так сказать, вы со стороны медицины, биологии, всего как бы естества человеческого говорите, а я со стороны технологического будущего. Потому что вот то, что вы сейчас сказали. Понимаете, я пытаюсь встать на место женщины условной в Голландии в условном 2050 году, когда, скажем, эта технология развита, более того, она бесплатна. И вот перед тобой стоит выбор. Ты можешь забеременеть сейчас, может быть, даже и не забеременеть. У тебя есть любимый человек, и вы хотите соединить свои клетки, хотите соединить свои гены. И вам государство говорит, вот, давайте мы это сделаем, и даже, может быть, там, не знаю, ускоренный процесс какой-нибудь, там не 9-5 месяцев, а через 5 месяцев мы вам дадим готового ребенка. У вас не будет токсикоза, у вас не будет, так сказать, вот этого страха родов. Да, пропадет мистика того, что рождается ребенок, отец будет сидеть рядом, держать за руку и т.д. и т.д. То, на чем стояла человеческая культура. Я согласен, это пропадает. Но с чисто такой утилитарной, прагматической точки зрения, если вот эта технология, которая сейчас началась с ягненком, если она там лет через 20 вырастет до вполне, так сказать, конкурентной, и более того, я скажу, может быть, будут риски минимизированы, да, мало ли что с матерью на протяжении этих 9 месяцев может произойти, куда она там, не знаю, в автомобильную аварию попадет, там выпьет случайно где-то чего лишнего, стресс какой-то испытает, вот, а тут, пожалуйста, берется генетический материал, которым, вы говорите, все определяется, и в абсолютно лабораторно чистых условиях выращивают, все равно, что ребенка там, я не знаю, в детский сад сдают. Говорить, нельзя ребенка сдавать в детский сад, потому что он должен за ручку с матерью жить полдня. Ничего, отдают ребенка в детский сад. А тут такое, как бы, в детский сад отдать на ранней стадии и получить вечером готового мальчика.
Ну, смотрите, у нас весь, как бы, мы существуем в мире, в котором есть апологеты чистой науки, и люди, которые говорят о душе, об неком духовном компоненте всего.
Есть такой момент.
Есть ученые, которые сохраняют эту приверженность науке до конца своей жизни. Есть те, которые начинают в какой-то момент своей жизни дополнять туда свое, значит, размышление о том, что все-таки, наверное, что-то есть. Есть люди, которые приемлют чистую науку и технологии, и те, которые даже в медицине, в операционную берут с собой иконы.
Да.
Понимаете? Вот это все...
В космос берут иконы.
В космос берут иконы. Понимаете? И будут обязательно люди, которые говорят о том, что ребенок, слушавший классическую музыку во время...
В утробе матери.
Получает музыкальный слух и в последующем будет спокойным и музыкантом.
Так может и в пакетике ему
может быть в пакетике. Проблема в том, что мы не можем доказать эти вещи, которые, по большому счету, приписываются науке. Наука находится в очень жестких условиях. У нее есть протоколы и способы получения информации, которые определены. Вот когда мы начинаем говорить об вещах ненаучных, перемешивая их с научными, это спор глухого со слепым. Ну, то есть ни о чем. Поэтому мне кажется, что ситуация такая. Мы опять же таки расширяем спектр. Ну, то есть мы делаем еще одну технологию, которая может быть интересна очень маленькому проценту людей. Если вдруг окажется так, что это маргинальная группа людей, которые вот хочет идти вот с такими технологиями. Сейчас мы давайте опросим людей, спросим такой же вопрос. Да? Хотите ли вы, чтобы вам вживили чип, на котором будет содержаться вся ваша информация? Но при этом, при всем за вами там можно будет следить или получить какую-то там информацию о вашем положении. И люди какие-то будут соглашаться
есть,
на это с радостью.
Да, у нас целая программа про это была.
А какие-то будут категорически против.
Ну да, здесь все индивидуально.
Да.
И...
Но если эта маргинальная этики, группа докажет своим опытом, как это бывает иногда в науке, что все, что они делают и выращивают в этой утробе, оказывается, имеет минимальные риски, что, оказывается, эти дети там абсолютно не болеют, все прекрасно, то, скорее всего, эти данные начнут экстраполировать на большую как бы, группу, и, возможно, это войдет
в космос. В общем, да, да. Так что абсолютно принимаю вашу позицию, и здесь я как бы такой не адвокат дьявола, а адвокат будущего такого, техно-техно-будущего. Хотя, конечно, вы правы, что мы, у нас есть и наша биологическая сторона, которая в большой степени диктует нашу этику. Наша этика в большой степени она определяется биологией. Но, тем не менее, задача этой программы – думать о будущем. Как говорит мой коллега, бывший часто гостем этой программы Кирилл Мартынов, мы последнее поколение, которое занимается сексом ради рождения детей. И наш гость Дмитрий Лубнин, акушер-гинеколог Европейской клиники, говорит, что не так. Люди будут продолжать рожать детей через секс, через классический секс. Ну что ж, на этом фронтире мы живем, и этот фронтир исследуем при помощи программы «Футурошок». Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».